Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящее, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты, Бо еси, заступление и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах, и в начале этого часа приглашаем вас послушать очередной выпуск передачи из радиоцикла «Богословие для мирян простым языком о главном церкви». Сегодня ее автор и ведущий Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, продолжает разговор о христианском понимании происхождения мира. А в заключении часа мы услышим размышления священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, о духовной пользе познания истории.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем тему богословского христианского понимания сотворения мира Богом. Начали мы с тех представлений, которые можно обнаружить в дохристианскую эпоху, которую предлагаются мыслителями, не опирающимися на откровения. Те ходы мысли, те выводы, которые мы обнаруживаем у таких мыслителей, оказываются типичными. Первое, что мы отметили, для пантеистических представлений характерна идея о том, что человек не может, как существо несовершенное, вступать в непосредственное общение с Богом как абсолютом, имеет возможность вступать в общение то или иное только с существами гораздо менее совершенными, чем абсолют. То есть с некими мифологическими персонажами, с миром космическим, звездным, астральным. И ведет такая картина мировоззренческая к тому, что в отношениях с Богом на первый план в сознании человека выходят формализованные различные обряды, различные ритуалы. При этом, что принципиально важно с точки зрения сопоставления с христианством, это, как мы уже отметили, то, что здесь на первый план выходят требования формальные, формальной правильности. А вот что касается главного для христианства, а именно любви к Богу и к людям, эта сфера отступает как минимум на второй план, а то вообще иногда даже и игнорируется.
А вот как странно, казалось бы, да, вроде примитивные представления, а ведь какие живучие. До сих пор люди уже далеко ушли от, так сказать, совсем древних. А вот верят же, поклоняются.
Да, но, пожалуй, один из главных источников такой ситуации – это то, что не опираются люди на откровения. Или, к сожалению, бывает и такая ситуация. Иной раз мы видим и у христианских философов, которые считают себя христианами, которые действительно являются христианами, которые вошли в церковь через таинство и так или иначе участвуют в жизни церкви, в том числе и в таинствах церкви тоже участвуют, в высшем, что есть в церкви. Но, тем не менее, как это ни парадоксально, иногда человек испытывает затруднения в том, чтобы последовательно опираться на откровения. И иной раз даже в сознание христианских философов проникают в той или иной степени вот эти типичные ходы мысли, которые характерны для человека, неизбежны даже, можно сказать, для человека, если он не руководствуется откровением во всех своих размышлениях, в решении всех своих вопросов, касающихся понимания Бога, понимания происхождения мира, понимания отношений человека с Богом, к которым человек призван и которые даны человеку.
А вот мне приходилось встречаться, Сергей Анатольевич, у наших многих малых народов, населяющих Россию, с таким двоеверием, когда люди говорят, даже вот они почти что с гордостью, что да, мы-то христиане, вот мы с иконами в церковь ходим, но мы и вере предков следуем, вот мы там совершаем какие-то обряды в какой-нибудь роще. То есть даже не осознают это как грех. Но ведь это же грех.
Да, это явное отступление. Отступление от христианского откровения, от христианского призвания. Но трагедия состояния человека после грехопадения, она в частности в этом и заключается, что человек затрудняется быть последовательным в своей жизни, в своей вере, в своих отношениях с Богом. И здесь еще и некоторую особенность можно, пожалуй, выделить нашего времени, хотя вот такие элементы двоеверия, они всегда в силу поврежденности человека в грехопадении были характерны для человека, но в каком-то смысле, может быть, культура последних десятилетий, до сих пор элементы, особенности этой культуры проявляющиеся, могут способствовать этой же стратегии взаимоотношений с Богом. В частности, один из характерных элементов того, что именуется культурой постмодерна, это эклектика. И если говорить о проявлении эклектики в религиозной жизни, это то, что именуется синкретизмом. Вообще, человек в это время погружен в такую культуру, которая отрицает последовательность, отрицает познаваемость и возможность выделить некое понимание, некое устремление как главное, и в его сфере, в его русле осмыслять все происходящее и действовать соответствующим образом. В культуре постмодерна настолько накопилась, ну что ли, критическая масса, если можно так выразиться, разоблачений, подозрений. Вот иногда эту эпоху постмодерна именуют так образно «эра подозрений». Здесь человек, как только слышит о важности последовательного осмысления себя и мира, опирающегося на вполне определенные основы, он сразу начинает подозревать, он сразу начинает сомневаться, он сразу начинает думать, а не подавляет ли его, не будет ли его подавлять, ущемлять, если он будет этому общему главному направлению следовать, не ограничит ли он себя, не стеснит ли он себя. Кстати, к сожалению, такие мысли часто можно слышать от людей, ну, как-то интересующихся даже христианством, но настороженно относящихся к христианству. Люди начинают думать, а вот не обеднит ли их жизнь, если они примут христианство, не обеднится ли их жизнь как-то, не ограничится ли она, не будут ли они лишены каких-то других нехристианских, но тоже, может быть, они считают важных, полезных во многом, каких-то мировоззренческих представлений. И вот эта культура постмодерна, она, в общем-то, способствует развитию именно такой эклектики, когда человек готов принимать разные, в том числе и несовместимые представления, исходя из мысли о том, что, может быть, пригодится каждый из них. Вот, кстати, один из принципов, сформулированных даже в науке, даже для научной методологии, одним из таких последовательных постмодернистов в методологии науки, Полем Фейербендом, он так и может быть переведен. Все пригодится. Anything goes по-английски.
А на самом деле это, наоборот, делает человека часто объектом манипуляции со стороны каких-то, я не знаю, там, сект, учений, там, ну, мало ли чего.
Да, разумеется, в этой ситуации, в ситуации принципиальной лишенности основ в своем мышлении.
Генеральные линии, да, отсутствия.
Да, да, неких основ незыблемых. Человек, да, становится более таким
управляемым,
да, 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 да. Потому что он считает, что, ну, мало ли, все может быть. Чему бы не быть, и каким бы странным, и экзотическим, и сомнительным не представлялось какое-то учение, которое ему предлагают, ну, он склонен считать, что, ну, кто знает, а может быть, и здесь что-то есть полезное. Ну, а далее, конечно, он становится гораздо более уязвимым.
Помоги, Господи, нам вразумиться и не уклоняться в дебри.
И возвращаясь к вот таким магическим представлениям, которые проистекают из пантеистического мировоззрения, можно, к сожалению, констатировать, что и они тоже весьма как-то бывают, как это ни парадоксально, соблазнительными, привлекательными для человека и даже могут представлять опасность для человека, находящегося в церкви. Ну и далее давайте обратимся к тому, какие же следствия проистекают из такого пантеистического мировоззрения для понимания человеком самого себя. Здесь можно сразу выделить то, что для человека в таком мировоззрении самосовершенствование мыслится как такой путь, на котором главное для христиан, а именно совершенствование в любви, отнюдь не является ведущим, отнюдь не занимает главное положение. Здесь сплошь и рядом, если мы обратимся к советам, которые предлагаются в том числе и аскетами, языческими, ну, индийскими, например, древнегреческими, сплошь и рядом мы обнаружим типичную такую модель, согласно которой, это тоже по-своему логично, если мы говорим о пантеистическом мировоззрении. Согласно этой модели, да, конечно, любовь лучше вражды, лучше гнева, лучше ненависти. И да, конечно, человек призван в том числе и пребывать в любви, в мире со всеми окружающими. Но далее делается оговорка, что если все-таки человек хочет достичь высшего некоего совершенства, доступного для него, он должен превзойти и любовь. То есть любовь тоже рассматривается здесь как некое такое совершенство, можно сказать, промежуточное. А вот высшее совершенство должно предполагать то, что человек настолько усовершенствовался, настолько приблизился к вот этим высшим сферам божественным, в которых уже нет места для любви, что он превзошел даже любовь. Он даже и любовь начинает переживать как нечто его отвлекающее от выхода в некие такие запредельные высшие состояния, нечто отвлекающее, нечто мешающее, и даже любовь считает необходимым, считает важным преодолеть. В результате такой идеал, который здесь человек обнаруживает для себя в такой пантеистической модели мира, он заключается в том, чтобы как бы воспарить над всем человеческим, над всем несовершенным, в том числе и над любовью, и погрузиться в некие вот такие уже более совершенные сферы бытия, которые настолько совершенны, что ни о какой любви там уже речи идти не может.
Ну это же недостижимо, по-моему. Это какие-то теории чистые, нет?
Ну, что значит теория? Ну, пожалуй, можно сказать, наверное, можем мы констатировать, что те, кто действительно на этот путь встает, они действительно на этом пути достигают каких-то результатов, ну, какой-то полной отрешенности.
Нирваны.
Да, вот, может быть, да, идея нирваны, кстати, вот здесь выступает как такой предельный, что ли, предельный идеал. То есть это такое состояние человека, в котором он уже не только превышает какую бы то ни было любовь, он уже превосходит все человеческое, все психическое. Любые движения мыслей начинают им рассматриваться как нечто колеблющее его абсолютную невозмутимость, абсолютную погруженность в некую высшую сферу, которую и описать невозможно, настолько она глубока и полна. Все проявления жизни начинают мыслиться здесь, и не только физические, но и психические, начинают мыслиться здесь как нечто унижающее, уничижающее. Ну, если так вот годами упражняться, руководствуясь именно этой установкой, ну, действительно, каких-то удивительных состояний, наверное, можно достичь, и, пожалуй, примеры такие мы можем видеть.
Как-то верится с трудом, но это же не норма, как говорила одна монахиня.
Ну да, с христианской точки зрения, в христианской перспективе, конечно, это нечто как раз самоуничтожительное. Это некий путь, на котором человек вместо полноты жизни в любви к Богу и к ближним достигает предельно усеченной, предельно суженного существования. Причем трагедия заключается в том, что это предельно суженное, предельно обедненное существование самим человеком субъективно переживается как раз как полнота бытия, как раз как предельное совершенство. Но это по-своему логично, и это логика как раз вот этого пантеистического мировоззрения. Если абсолют и даже некие божественные сферы, субстанции, не столь совершенные, как абсолют, безличны, то есть чужды какой бы то ни было любви, то, следовательно, если человек хочет максимально возможным образом усовершенствоваться и приблизиться к этим высшим субстанциям, и ему тоже нужно из своей жизни последовательно, насколько только возможно, исключать любые проявления, любые взаимодействия с людьми, любые волнения, ну а далее, в конечном счете, и превосходить любовь. Вот по-своему это логично, и это именно та логика, которая очевидным образом несовместима с христианским пониманием творения мира, но и гораздо более широко, можно сказать, с христианским откровением, с откровением Бога людям. Далее, что еще можно выделить? Вот помимо такой установки на превосхождение любви, что с христианской точки зрения, конечно, звучит совершенно неприемлемо и нелепо для христиан, любовь – это то высшее, что являет Бог и к чему Бог призывает человека. В языческом понимании Бог, как абсолют, любовь не являет, потому что он предельно совершенен. Сказать, что Бог являет любовь, если язычник это услышит, он сразу скажет, ну какой же это Бог, если он являет любовь? тогда получается, что это уже не Бог, что это уже, ну, в лучшем случае, какой-то такой вот божественный персонаж, какой-то дух, далекий от совершенства. Потому что абсолют, на то он и абсолют, на то он и совершенно самодостаточен, в частности, что ни с кем он в отношения не вступает, никому никакой любви не выказывает. Соответственно, с христианской точки зрения мы здесь можем обнаруживать чрезвычайно трагическую ситуацию, ну, которую мы уже описали. Когда человек, главный дар Божий с христианской точки зрения, дар, реализуя который он и достигает полноты бытия, Христос говорит: «Я пришел, чтобы имели жизнь и жизни с избытком, избыточествую жизнь». Жизнь избыточествую, разумеется, в христианском понимании в любви. Человек, двигающийся в таком пантеистическом русле размышлений о себе, принципиально сам для себя закрывает этот путь полноты жизни, полноты бытия, считая при этом, наоборот, что он тем самым как раз и приближается к полноте жизни. Вот такая трагическая ситуация здесь может быть констатирована. Ну и далее давайте еще назовем одну особенность с точки зрения понимания человеком и себя, и окружающих людей, которая проистекает из такого пантеистического мировоззрения. Связана эта особенность тоже с вполне понятной, вполне по-своему логичной идеей, заключающейся в том, что раз мир, окружающий человека, происходит из некой высшей по отношению к человеку и к миру сферы, происходит, проистекает, развивается, трансформируется как-то, эманирует, разные здесь можно встретить характеристики в разных языческих, метафизических подходах и системах, то тогда он, человек и мир полностью этой самой высшей субстанции, из которой он произошел, и подчинен. Отсюда получают развитие в язычестве представления о судьбе, о роке, фатуме, которым подчинена человеческая жизнь, да и жизнь всего окружающего человека мира. То есть человек здесь мыслит и себя, и других людей, и вообще все, что только не есть в мире, как предопределенные в своем существовании высшими, а следовательно для него никак недоступными, законами той сферы, из которой этот мир произошел. Но в качестве такой сферы очень часто в язычестве выступает космос, сфера астральная, космическая, звездная. Это сфера для язычника и управляет всем бытием и человека, и мира, предопределяет это бытие. Вот до сих пор встречается даже в современном русском языке, можно иногда слышать такое упрощенное, обыденное выражение этой же самой идеи предопределенности. На роду написано, если что-то произошло в жизни человека, человек, мыслящий пантеистически, он будет искать не ошибки свои, которые привели к этому, может быть, даже и неприятному какому-то происшествию, не задумываться о своей ответственности за то, что в его жизни что-то произошло не так, как хотелось бы, вот, а будет склонен оправдывать это происшествие тем, что у него так на роду написано. Вот некая судьба, такова судьба, или не судьба, иногда тоже так выражаются, допустим, не получилось у человека чего-то достичь, что-то сделать, он тоже вместо того, чтобы переживать свою ответственность, думать о том, что же он не так сделал, и, соответственно, на будущее избегать этих ошибок, бывает часто склонен рассуждать таким образом: ну, значит, не судьба, значит, вот какие-то звезды, какой-то астральный мир, так на роду ему написали его жизнь, предопределили его жизнь, что вот то дело, которое он затеял, предпринял, оно не суждено ему, оно не входит в этот алгоритм, в эту программу, если можно так выразиться, которая диктуется этими самыми звездами. А следовательно, и пытаться вообще-то, далее вот такой ход мысли типичен для пантеистического мировоззрения, пытаться что-то сделать совершенно бессмысленно. Раз это не предусмотрено этими законами высшего мира, значит, пытаться что-то сделать вопреки этим законам, это, во-первых, нечто бессмысленное, потому что все равно человек бессилен преодолеть высший мир и его законы. А во-вторых, еще и вредная, потому что в результате все равно ничего не получится, а человек только наживет дополнительные неприятности в своей жизни.
А иные православные говорят, вот о ком-то говоришь, спрашивают, а кто он по знаку зодиака?
Да. Ну вот, к сожалению, вот такой синкретизм, в общем-то, такие элементы, которые связаны как раз с вот таким состоянием синкретизма, эклектики в сознании человека, позволяют таким нехристианским воззрениям проникать в христианское сознание. Да.
Увы нам, да.
Отсюда, кстати, и астрология. Астрология, то есть идея о том, что что-то о человеке, о человеческой жизни можно выяснить, вникая в то, как расположены были звезды при рождении человека, как они расположены в настоящее время, где находятся планеты в то или иное время. И идея заключается в том, что поскольку человек подчинен полностью вот этому астральному звездному миру, события в жизни человека можно попытаться предвидеть, описать, объяснить и предвидеть, предсказать, если узнать законы этого астрального мира, значение астральных событий, звездных событий для человека. Отсюда и развивается вот такая вот, из этих же корней развивается такая идея, как астрология. Вот в христианстве, конечно, ситуация другая, как мы еще с вами отметим. Для язычника вот эти звезды – это не просто некие материальные предметы, конечно, тоже премудро устроенные, это христианин признает, но для язычника это еще и то, что влияет, то, что управляет в конечном счете жизнью человека и всего мира. Для язычника совершенно нелепо, например, было бы читать вот так настроенного по отношению к миру звездному, космическому, читать, например, книгу «Бытия», первую же главу книги «Бытия», где говорится: «И сотворил Бог светило великое, чтобы светить днем». То есть то светило великое, то есть солнце, которое для язычника представляется неким божеством, от которого зависит и его благополучие, и его питание, и урожай, и, соответственно, которое нужно учитывать в своей жизни, соответствующие обряды выполнять, чтобы как-то не навлечь на себя что-то такое, что ему повредит с точки зрения проявлений этого вот некоего такого уже никак не объекта, а вот прямо какого-то божественного существа, как мыслится здесь солнце. Оно, оказывается, в христианском понимании полностью подчинено человеку. Не человек для него, а оно для человека. Зачем оно нужно? Зачем оно вообще создано? Чтобы светить днем, чтобы человеку было светло, чтобы человек мог действовать благополучно, удобно. Здесь мы видим картину совершенно несовместимую, конечно, с таким представлением, таким магическим представлением об астральном мире. Подчинен этот мир, как и все, в общем-то, подчинены человеку. Человек создан как тот, ради кого все другие предметы окружающего мира созданы. В том числе и такие, с точки зрения языческой, великие предметы, как Солнце, Марс, Юпитер. И не случайно здесь в названиях этих планет мы видим, а эти названия до сих пор еще у нас фигурируют в том виде, в каком они были предложены в язычестве. Не случайно здесь в этих названиях мы видим прямую ссылку на те или иные языческие божества. Но вот логика пантеистическая ведет именно к такой картине. И как результат, что здесь особенно, если пытаться выделить, как особенно такое очевидное и тяжелое следствие с христианской точки зрения, эта логика ведет к невозможности утверждения свободы человека и как результат к невозможности утверждения ответственности человека в той полной мере, которая предполагается христианским откровением. Если человек подчинен звездам, какому-то астральному миру, еще каким-то высшим по отношению к нему субстанциям и силам, то тогда возможности говорить о том, что человек свободен, о том, что человек ответственен, оказываются крайне ограниченными. Например, трудно представить себе в этом мировоззрении то, что мы знаем в христианстве как покаяние. Покаяние обязательно, конечно, предполагает не просто перечисление каких-то грехов, промахов, неприятных событий, но и обязательно предполагает в христианском понимании установку на то, чтобы изменить свою жизнь и начать жить таким образом, чтобы для вот таких греховных проявлений, срывов, может быть, не осталось никакого места. Разумеется, если человек считает, что у него все на роду написано, ему фактически в конечном счете невозможно действительно вот так по-христиански каяться в смысле меняться. Невозможен такой плод покаяния, как изменение, радикальное изменение. Если мы, например, переводим с греческого языка слово «покаяние», «метаноя», то буквальное значение этого слова – это изменение ума. Как человек, с языческой точки зрения возникает вопрос, как человек может изменить свой ум, что же это ему уже судьба не руководительница, что же это уже ему на роду его ум не написан, как это он может взять и изменить сам по себе. Вот, то есть покаяние, например, в такой логике пантеистической становится фактически невозможным. Невозможно. Ну, в христианском, конечно, понимании покаяния. И соответствующим образом человек и осмысляет свою жизнь. И жизнь окружающих людей тоже. И в результате он становится склонен, ну, что ли, приспосабливаться, не столько менять жизнь, не столько ее улучшать, сколько приспосабливаться к той ситуации, которую он видит вокруг себя. Поскольку то, что он видит в своей жизни, мыслится им как определяемое вот так свыше, некими высшими силами, высшими субстанциями. Поэтому вопрос о том, как улучшить эту жизнь, в общем-то, для этого мировоззрение чужд. Кстати, вот такие, может быть, подтверждения этой мысли высказываются в более широком контексте, в том числе и некоторыми не только христианскими исследователями. Действительно, мы можем видеть, что вот такое вот совершенствование жизни, активное совершенствование жизни, характерно именно для христианских народов. Если мы обратимся даже к современным реалиям, хотя они, конечно, гораздо более сложные, но тоже мы без труда можем видеть, что традиционно языческие страны, ну, такие, допустим, как Индия, до сих пор далеки от такого же развития каких-то социальных структур, какое мы видим в странах, которые в сравнительно недалеком прошлом хотя бы были в значительной степени христианскими, ориентировались на христианское откровение, на откровение Божие. До сих пор, например, вопросы пенсионного обеспечения, скажем, такие вот, в общем-то, даже в каком-то смысле технические вопросы, гораздо сложнее решаются в этих странах. Даже если говорить о таком бурном развитии Китая, то в какой-то степени это развитие связано с активным освоением технологий, которые изначально тоже создавались в странах христианских по своему происхождению. Причем существовала проблема даже в системе образования этих стран. Вот когда в 90-е годы активно поощрялось обучение в университетах европейских, христианских тоже по своему происхождению, в Китае активно направлялись студенты в эти обучения. Здесь возникла проблема даже образовательная, которая привела к тому, что в этих университетах даже старались, чтобы в группе было, ну, не более какой-то определенной доли китайских студентов. Ну, там, допустим, пятой части, может быть, третья. Не потому, что была какая-то неприязнь именно к этим студентам, а потому, что они создавали такую атмосферу, в которой очень сложно было побудить учащихся к активному поиску, к активным размышлениям о том, как решить ту или иную проблему, как улучшить то или иное явление социальной жизни, там, психологическое явление. Китайские студенты были ориентированы прежде всего на вот такое вот типично языческое, укорененное в пантеистическом мировоззрении, восприятие того, что им дают. Они ждали, что им дадут некоторые рецепты, некоторые алгоритмы, которым нужно будет следовать, чтобы, ну, что-то вот такое важное для жизни решать. А вот на то, чтобы самим ответственно учиться думать, размышлять, предлагать какие-то способы, еще неизвестные, может быть, часто, думать о том, насколько эти способы могут быть полезны, какие в них есть недостатки, с другой стороны, как их, может быть, можно еще дополнительно усовершенствовать. Вот в этом направлении вот такое типичное воспитание пантеистическое, языческое, не формировало у таких людей установок. Скорее, установка была на типичная языческая установка узнать, ну, в типичном языческом мировоззрении, узнать, как звезды влияют на человека, что на роду написано у каждого человека. Ну, далее, если распространять, проецировать эту установку на систему образования, узнать, какие есть технологии, какие есть алгоритмы, позволяющие решать те или иные задачи. А вот самим искать, самим принимать ответственность за то, что предлагается, искать активно что-то, причем и неизвестное пока, вот такая установка с трудом воспринималась представителями вот таких традиционно нехристианских стран. И если таких студентов становилось слишком много в группе, то, в общем-то, это начинало саму обстановку как-то делать менее благоприятной для вот такого вот активного обучения в европейском именно духе, который, в свою очередь, в значительной степени так или иначе формировался в христианском мире. Но это некоторые такие дополнительные примеры, показывающие, насколько затрудненным становится переживание ответственности, которое предполагает признание свободы, данной человеку, в таких типично языческих мировоззренческих схемах, где человек мыслится как подчиненный судьбе, року, звездам, другим каким-то реалиям. Далее несколько слов о межчеловеческих отношениях, давайте скажем. И давайте отметим, что такое пантеистическое мировоззрение ведет к идее о том, что участь каждого человека тоже предрешена судьбой. И, в свою очередь, эта установка ведет к тому, что окружающие люди начинают восприниматься в зависимости от того, на какое место они поставлены этой самой судьбой. И такое языческое отношение к другим людям оказывается в значительной степени опосредованным тем, какое социальное положение занимает человек, какими природными особенностями он обладает. И в зависимости от этого такое пантеистическое мировоззрение и определяет отношение к окружающим людям. Для язычника характерен вот такой дифференцированный взгляд на окружающих людей. Если судьба поставила человека в положение раба, да еще эта судьба не дала ему возможности получить какое-то хорошее образование, так, чтобы он мог философствовать, например, ценилось очень, скажем, в древнегреческом варианте язычества, вот, или какие-то не приобрел другие важные навыки, полезные для окружающих людей. Да еще к тому же, если этот раб поставлен звездами, судьбой, определено для него быть, например, еще и носителем каких-то недостатков, может быть, психических, физических, то такой человек не мог рассматриваться язычником как вот такой вот человек, обладающий всей полнотой достоинства. По крайней мере, полнота достоинства такого человека была несопоставима с тем, как понималось достоинство, например, свободного гражданина, то есть того, кого судьба поставила в положение свободного гражданина, да еще, может быть, и предопределила для него возможность, которой он воспользовался, получить какое-то хорошее образование, выполнять какие-то важные функции в обществе, может быть, занимать какие-то важные должности в структуре управления. Вот. Для язычника это люди все обладающие разным достоинством. Причем это разное достоинство для него определяется не им самим, а определяется вот этими высшими силами. Так распорядилась судьба. Так распорядилась судьба. Поэтому, ну, и не дело человека здесь что-то менять. И в этой ситуации христианское переживание абсолютного достоинства каждого человека, независимо от того, к какому социальному слою он относится, какие функции он в обществе выполняет, важные, ответственные или, может быть, какие-то второстепенные, независимо от этого, христианин всегда относится к каждому человеку как к образу Божию, и каждый человек в глазах христианина обладает абсолютным достоинством. Например, святитель Игнатий Брянчанинов подчеркивает, когда размышляет о богообразности человека, подчеркивает, что он пишет примерно так: «Буду почитать каждого человека как образ Божий, и преступника почитать буду как образ Божий, потому что образ Божий неотъемлем от человека, и не мое дело». Но это я уже некоторые комментарии даю христианские для высказывания святителя Игнатия Брянчанинова. «И не мое дело судить, как мы очень хорошо знаем из евангельских заповедей, не мое дело судить человека, рассуждать, как он, достоин он высшего достоинства, в частности, или недостоин». И далее эту мысль святитель Игнатий доводит до предела. «Даже, — пишет он, — тех, кто находится в аду, буду почитать как образ Божий». Даже так, даже к такому отношению к окружающим в полноте любви, в полноте почтения призывает святитель Игнатий Брянчанинов. Конечно, в той ситуации пантеистической, о которой мы говорим, это совершенно невозможно, этот подход оказывается здесь чуждым. И это, кстати, находит свое выражение и на практике, во вполне практических таких примерах, проявлениях. В частности, находит свое выражение в языческой юриспруденции. Типичный подход в языческой юриспруденции заключается, например, в том, что тяжесть преступления, оценка тяжести преступления того или иного человека зависит от того, против кого это преступление совершено. Одно дело, преступление совершено, то же самое преступление, совершено против раба, и совсем другое дело, если это преступление совершено против свободного человека. Одно дело, если преступление совершено против ребенка, то есть еще существа, которое еще не исполняет важных, полезных функций в обществе. Другое дело, если это же преступление совершено против такого зрелого члена общества. Ну и так далее. Женщина тоже здесь в языческом мировоззрении рассматривается как такое существо, преступление против которой тоже не столь же тяжело оценивается, не столь же тяжкие последствия влечет, как преступление, например, против мужчины. Здесь мы очень хорошо видим уже на практике, можно сказать, на практике построения жизни, такой социальной жизни, государственной жизни, видим эту принципиальную установку на то, что достоинство человека оценивается в зависимости от того, на какое место поставлен человек судьбой, роком, фатумом и так далее. Конечно, здесь не нужно думать, что я все-таки хочу такую оговорку сделать, не нужно думать, что все язычники были довольны таким положением дел. Можем мы обнаружить и в тех памятниках языческих, которые находятся в нашем распоряжении, что об этом задумывались иногда и сами язычники, и как-то сама природа человеческая, сами заложенная с христианской точки зрения в человеческую природу представления о справедливости, о милосердии, любви даже, все-таки проявлялись и здесь. Но что можно, пожалуй, все-таки констатировать, если такие установки по превосхождению вот таких типично языческих представлений и проявлялись, то вопреки самой логике понимания человеком Бога, мира, себя и окружающих. Поэтому и они, конечно, не получили распространения. Хотя, конечно, и в языческом обществе мы можем встретить и примеры сострадания, в том числе и к рабам, и иногда даже некой симпатии, в том числе и к рабам, которая иногда даже могла приводить к тому, что тот или иной такой язычник, превосходящий саму логику что ли, своего пантеистического мировоззрения. Например, он мог выкупить из рабства, но не для того, чтобы сделать его своим рабом, а для того, чтобы такой человек получил свободу. Ну, хотя и здесь, конечно, очень часто все-таки такие поступки опосредовались некоторыми дополнительными соображениями. Ну, например, раб проявлял какие-то заметные способности, те или иные, там, например, в философии или в каких-то ремеслах, или в какой-то художественной деятельности. Это могло для язычника быть веским аргументом, чтобы, ну, например, его выкупить из рабства. Но здесь тоже мы видим таким образом, что иной раз примешиваются фактически магические соображения. То есть не сам по себе человек ценен как таковой, а он ценен в силу той пользы, которую он может принести, если он не будет стеснен вот этим своим положением раба. Пользы для окружающих людей, для общества. Но вот такие оговорки все-таки необходимо сделать, чтобы как-то у нас не получилось слишком уж схематизированное такое представление о языческом мире. Здесь тоже иной раз мы видим удивительные, может быть, с учетом той господствующей логики понимания Бога и мира, вот тех удивительных проявлений, которые здесь встречаются. Ну что ж, вот это что касается следствий языческого пантеистического мировоззрения для понимания человеком и себя, и окружающего мира. Ну, на этом давайте приостановимся и завершим нашу краткую характеристику следствий пантеистического мировоззрения при следующей встрече.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
В этой беседе хотелось бы поделиться мыслями о духовной пользе занятия историей, потому что могут встречаться такие мысли, такие возражения, что, ну вот, вот этот интерес к истории, это сродни чему-то такому, как интерес к политике. То, что может человека отвлекать его от его реальной жизни, от его духовной жизни и, так сказать, наполнять, ну, чем-то таким человеческим, внешним. С этим взглядом нельзя согласиться, потому что предлагаемое есть не просто вот размышление ради-то любознательства какого-то. Это попытка предлагать критерии для формирования христианского мировоззрения, в которые, конечно же, входит и представление о своей истории, прежде всего, истории своего народа. И вот этот интерес к правдивой истории, а я еще раз хочу сказать, что убежден, что это вполне возможно, если к познанию истории предлагать не какие-то человеческие критерии, признания, вот, потому что если, например, стоять только вот на почве какого-то патриотизма, то можно на самом деле оправдать очень много. А если стоять на почве приоритета священного писания, священного предания, то тут уже, так сказать, можно делать объективные оценки. И это, конечно, нужно. Так вот, какая духовная польза от такого откровенного взгляда на нашу русскую историю, ну, особенно 20 века? Ну и в том числе 21 века. Польза в том, что вот этот правдивый подход приводит к тому, что, ну, я в данном случае делюсь, собственно говоря, только своим опытом, приводит к какому-то пронзительному ощущению всей трагичности нашей истории, что это какая-то бездна страданий и несчастья народа, и связано это не с тем, что он какая-то жертва, хотя и жертва тоже, но жертва во многом вольные, а не невольные. что он сам своим духовным небрежением, ослаблением веры, ослаблением духовного трезвения, он сам это все допустил. Иначе все это не было бы в таких масштабах. И вот такой взгляд, свободный от каких-то розовых очков, он вызывает такую боль внутри за то, что народ находится в таких тупиках, в таких лабиринтах, где путаница возникает на путанице, что кажется, что выбраться из этого большинству уже совершенно невозможно. И в связи с этим появляется чувство какое-то такое вот совсем какое-то щемящее, пронзительность ее жизни, ее такой какой-то хрупкости, ее такой какой-то ненадежности при виде вот всех этих несчастий своего народа. И рождается естественным образом понимание того, что не найдешь ты на опоры в людях и не в своем народе, не надейтесь на князи, на сыны человеческие, что не надо прилепляться к этой земной жизни, к этим земным формам, структурам, что это все очень шатко, что это все очень ненадежно, что нужно стремиться к горнему миру, там, где все твердо и незыблемо. То есть я хочу сказать, что вот это вот откровенное познание истории, оно дает благотворный эффект более глубокого разочарования в этом мире, желание отрешаться от своего обмерщения, прилепленности к этому земному, а это очень полезно, потому что это касается очень многих людей, вот этот обмерщенный дух, который мешает человеку действительно вот так строить внутри себя очень такое твердое основание для веры. Поэтому мне думается, что вот это вот откровенное понимание своей истории, когда ты не боишься делать выводы, которые лежат на поверхности, не скрываешься, не пытаешься что это вот как-то так приукрасить, как-то неоправданно обелить, что это очень полезно для души. Но при этом, конечно, нужно вооружиться таким духовным трезвением, чтобы не впасть в какое-то отчаяние, не впасть в какую-то злость на людей, на обстоятельства, на процессы, которые происходили. Это будет падением, это будет повреждением. Я вот, когда знакомился с историей нашей церкви 20-30-х годов, испытывал такой вот, целый какой-то спектр чувств. Даже не досада, а такой печали, огорчения, наверное, может быть, допустимого какого-то предельных каких-то своих рамках, какого-то негодования по поводу чьей-то нетвердости, нестойкости, уступчивости. Но постепенно это проходит. Так вот митрополита Сергия Трогородского, будущего патриарха, становится даже жалко, потому что, он же не с самого начала к этому пришел. Он какое-то время боролся, и в 1926 году он издал первый вариант декларации, который был очень похож на воззвание соловецких епископов, сидельцев соловецкого лагеря. То есть вот обстоятельства были настолько лютые, настолько жестокие, настолько жуткие вот этого богоборческого выпада против церкви, что да, митрополита Сергия сломали, он проявил человеческую слабость, но при этом другие стояли. Вот. То есть вот любовь, она ведь стремится жалеть и понимать, что ты сам слаб. Поэтому тут вот итогом, наверное, должно быть понимание неправды, понимание вреда вот таких вот отступлений, которые допущены тогда, когда церковь фактически поступила, на службу государству, в его интересах, политике. Это все очень отрицательно сказывалось и будет сказываться на церковной жизни, но в отношении такого человека, как митрополит Сергий, должно быть, наверное, сострадание, точно. Вот. Иначе это будет крен в другую сторону, в которую впали многие люди, кто понимал, понимая суть, понимая всю эту нравственную неправду, стоя на допустим, монархических позициях, на позициях антисоветских, антибольшевистских, которые, собственно говоря, мне все это очень близко, вот, они впадают в другую крайность, потому что там, где нет любви, нет сострадания, нет жалости, там формальное обладание истиной приводит к внутреннему падению. И вот когда видишь вот эти все переплетения и человеческую стойкость, мужество, исповедание веры и слабость чью-то, все это, ну, расширяет твой кругозор, понимая, как трудно идти исторической церкви к концу своей истории, ну, земной, ты как бы получаешь такое какое-то закаливание в своей собственной жизни, в своей собственной реальности, в своем настоящем, в котором ты пребываешь, потому что все то же самое происходит и сегодня, может быть, что-то в меньших масштабах, но расклад сил, он все равно будет примерно такой же, какой он и был. И несомненно точно, что история учит, не правы те, кто говорят, что история ничему не учит. Тот, кто хочет учиться, он будет учиться. И вот это вот безбоязненное постижение истории, освобождение себя от мифов, от пропаганды, от такой какой-то ложной, псевдоблагочестивой какой-то елейности, оно в итоге должно поставить тебя в какое-то такое положение, вот постижение этого золотого царского пути, свободного от этих каких-то крайностей. Ну, в нашем случае, касаясь того периода, крайность слева – это вот такое вот возвеличивание советского прошлого, это такой вот вариант такой православной апологии того же самого, например, сталинизма, наименование его там каким-то красным царем – это вообще поругание царской власти, когда Сталин именует красным царем. Это ложь. А с другой стороны, крайностью справа является вот такое вот высокоумие, дух осуждения монархистов, всех каких-то антисоветчиков. И там нет правды исторической, нет правды Божией. Ну, вернее, это сказать, у монархистов и антисоветчиков оно может быть, но, собственно говоря, правда Божия подразумевает и пребывание любви. И, собственно говоря, вот в этом таком подходе историческом должен быть такой метод, понимающий истории. Нам нужно дать нравственные оценки явлениям, действиям, поступкам, но при этом попытаться щадить самих людей. Вот такой вопрос, можно ли большевизм ненавидеть? Ну, наверное, смотря что понимать под ненавистью, наверное, не можно, а нужно. Но как учение, как определенную идеологию, как вот идеология, которая сформулирована лютыми врагами христианства, врагами давними, такими исконными. Но сами большевики – это несчастные люди, это, ну, упавшие люди, это люди, которые оказались одержимыми этими идеями, в каком-то смысле – ну да, одержимыми, так же, как бывают люди, одержимыми злым духом. Но нам ведь нельзя бесноватых ненавидеть. Да и на высоких мерах духовной жизни святые, они сострадали демонам, которые отпали от Бога.
Это был священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов в Карельской и Петрозаводской епархии.